Глава 4. Чего не сделаешь ради любви. Эпиграф. «Не житье мне здесь без милой, с кем теперь идти к венцу? Знать судил мне рок с могилой обручиться молодцу». Лучина. Романс. Драконьи лорды Таргарины в «Игре престолов» с древних времен женили братьев на сестрах, с тем, чтобы поддерживать чистоту своей крови. Этим для оправдания своих интимных отношений регулярно пользуются близнецы Джейми и Серсея Ланнистеры, но их, конечно, мало кто слушает. Разница между ними в том, что Таргарины практиковали инцест ради своего рода, а Ланнистеры — ради себя. Для кого мы делаем то, что мы делаем? Что заставляет нас жить, двигаться, совершать поступки? Бактерия, например, движима своими генами, то есть историей своих предков, как Таргарины. Эти гены, несущие в себе память о всех перипетиях своей эволюционной траектории, создают бактерию как средство своего выживания. Поэтому она не может не следовать их интересам. В интересах генов, чтобы бактерия двигалась и размножалась. Бактерия — это копия своих предков. Поэтому с редкими, случайными исключениями она поступает во всем точно так же, как они. Эту ситуацию опять-таки усложняет горизонтальный перенос генов. Бактерии могут получать часть генов не от предков, а от сородичей в форме плазмид, небольших пакетов ДНК, которые, например, могут кодировать ген устойчивости к антибиотику. Возможно, на ранних этапах развития жизни горизонтальный перенос генов и вовсе существовал на равных с вертикальным. Но сегодня большинство бактериальных генов централизованно передается от предка к потомку, и только некоторые гуляют между клетками. Бактерия живет ради своего рода по определению. Как и бактерии, мы во многом подражаем своим предкам. И все-таки каждый человек уникален и отличается от родителей по всем статьям, от отпечатков пальцев до свойств характера. Если бактерии наследуют все параметры родительского организма, то люди наследуют скорее общие принципы его устройства. А это дает нам больше свободы двигаться, мыслить и спрашивать, а для кого это все? Человек слишком свободолюбив, чтобы всецело плясать под генетическую дудку. У бактерий нет других мотиваций, кроме генетических. Для бактерии нет смысла в вопросе, делает ли она что-то для себя или для своего рода. Это для нее одно и то же. Но человек может идти против генов, против прошлого, против воли собственной семьи. Откуда в нас это свободолюбие? Ошибки Ланнистеров. Чтобы понять, в чем проблема близкородственных браков, нужно знать одну ключевую деталь нашего устройства. Мы состоим из диплоидных клеток. Это означает, что в каждой клетке нашего организма по две штуки каждой из хромосом. А значит, по две штуки каждого гена. Но эти две штуки не просто копии. Парные или гомологичные хромосомы — два независимых архива, заполненных разными версиями, или аллелями одних и тех же генов. Один из архивов достается нам от отца, другой — от матери. Каждый человек носит у себя в геноме массу ошибок или мутаций. Но поскольку генов очень много, каждая конкретная ошибка очень маловероятна. Если у вас два варианта каждого из генов, то почти наверняка на каждую мутацию найдется запасная версия без ошибки, и никаких проблем не будет. Но если родители — близкие родственники, то их гены изначально похожи, поэтому с большой вероятностью мутации у них в одних и тех же местах. Вероятность, что ребенок останется без резервной версии нужного гена, резко повышается. Этим и опасен инцест. Он как бы обнажает мутации, замаскированные диплоидностью. Из-за этого в близкородственных браках гораздо чаще рождаются больные дети. В чем тогда состоит смысл очистки крови, практикуемой Таргариенами в «Игре престолов», а также селекционерами собак или любых других породистых животных? Опять-таки, вопрос в том, для кого мы делаем то, что мы делаем. Инцест — это плохо с точки зрения людей, рожденных с уродствами и страшными болезнями. но хорошо с точки зрения их рода, дома Таргариенов или, например, породы фокстерьеров. Уроды и больные не оставляют потомство, а значит, прекращают движение своих аллелей в будущее, тем самым отсеивая их из крови, то есть пула генов. Инцест как бы концентрирует загрязнения, растворенные в стакане генетической воды, отчего они выпадают в осадок, а вода становится чище. Почему Таргариенам можно, а Ланнистерам нельзя? Потому что Ланнистеры думают о себе и своих детях, а Таргариены — о целом роде. Инцест может быть хорошей идеей, только если на нем основана вся твоя родословная и интересует тебя ее дальнейший успех в далеком будущем. В краткосрочном же интервале и с точки зрения отдельно взятых детей от близкородственного брака в нем нет ничего хорошего. Последствия близкородственных браков, точнее, их отсутствие в других браках, иллюстрируют очередное принципиальное отличие нашего организма от бактерий. Благодаря этому отличию мы не копии своих родителей, а уникальные, невоспроизводимые личности. Мы не просто наследуем свои гены от предков, мы наследуем по половине генов из двух независимых источников. По сравнению с бактериями, мы — организмы-химеры, несущие в себе не просто волю предыдущих поколений, а нашу собственную, уникальную, случайно выпавшую нам из родительского генома комбинацию мотиваций. У этого случайного смешивания генов есть название — половое размножение. Кстати, в испаноязычных культурах подобным образом наследуются фамилии. Они тоже состоят из двух частей. Например, у человека по имени Пабло может быть фамилия Гарсия Санчес. Эта фамилия состоит из отцовской половины и материнской половины, причем и у отца, и у матери тоже двойные фамилии. В нашем примере их могут звать, скажем, Диего Гарсия Мендес и Мария Санчес Кампос, половина из которых при наследовании теряется. Традиционно отцовская половина шла первой, но сегодня есть варианты и с порядком половин, и с выбором половины для дальнейшего наследования, что еще больше приближает процесс к передаче хромосом. Я помню чудное мгновение. В какой-то момент два наших одноклеточных предка слились в одного. Это стало возможным благодаря все тому же новомодному мембранному аппарату, который незадолго до этого позволил археям из Асгарда стать эукариотами, проглотить митохондрию, окружить ДНК ядром и заполнить себе клетку пузырями-органеллами. Большинство архей и бактерий покрыты броней клеточной стенки. Предки же эукариот сбросили эту броню и вместо этого отрастили цитоскелет — подвижные клеточные кости, на которые, как на растяжку, натянута мягкая мембрана. Цитоскелет позволяет контролировать ее изгиб, движение и почкование. А такая подвижность мембран позволила двум эукариотам слиться, смешав содержимое своих клеток в одну клетку-химеру. Кстати, большинство потомков этих первых мягких эукариот все-таки вернулись к идее клеточной стенки, окружив свои клетки новыми типами брони. Из целлюлозы, как у растений, из хитина, как у грибов, или даже из кремнезема, как у диатомей, благодаря чему эти одноклеточные существа выглядят сделанными из стекла. Мягкоклеточность, подобная той, что была у древних эукариот, одна из наших важнейших отличительных черт как представителей царства животных, так что к теме клеточной стенки мы еще вернемся. В живой природе почти все начинается со случайности, но почти все случайности ничем не заканчиваются. Можно предположить, что так было и тут. Наверняка слияния двух или даже нескольких клеток случались и раньше. И наверняка в большинстве случаев на этом сексуальные приключения участвующих клеток заканчивались. Поплавает клетка химера и сгинет. Но однажды в химере что-то щелкнуло, и она стала делиться. Сама, целиком. С двумя наборами генов, которые раньше воспроизводились независимо друг от друга. В этот момент случайно слившиеся клетки превратились в нечто новое — диплоид. Два ее набора хромосом стали наследоваться как один.
По другой версии, изначально диплоидность — не результат слияния двух клеток, а результат удвоения генома одной. Любая клетка, даже бактериальная, удваивает свой геном перед каждым делением с тем, чтобы каждая дочерняя клетка получила по копии каждого гена. Когда приходит время делиться дочерним клеткам, они снова удваивают геном и снова делятся. Легко представить клетку, которая по каким-то причинам пропустила одно деление в этой последовательности удвоений, делений, удвоений, делений.
Но диплоидность — это еще не половое размножение, а только его предпосылка. Слияние двух одинарных клеток в одну двойную называется оплодотворением. Помимо оплодотворения, для полового размножения нужен еще обратный процесс — превращение двойной клетки в одинарную. Этот процесс, оплодотворение наоборот, называется мейозом, а одинарные клетки — гаплоидными. Понять, зачем нужен мейоз и вообще половое размножение, проще всего на примере тех, у кого его нет. Это, как обычно, бактерии. Вообразим себе на секунду бактериальный секс. Пускай две бактерии в порыве нежности сбросили свои клеточные стенки и слились, объединив свои хромосомы. Поскольку у каждой из бактерий всего одна хромосома, у нас получилась диплоидная бактерия с двумя хромосомами. Если она решит провернуть мейоз и разобьет эту пару хромосом на две отдельные клетки, то в результате получится ровно те же две бактерии, с которых все началось. Совершенно непонятно, зачем им может понадобиться такой бессмысленный цикл. Кстати, на самом деле нечто подобное сексу у бактерий все-таки существует и называется конъюгацией. Но полноценного слияния клеток и геномов при этом не происходит. Вместо этого между двумя бактериями устанавливается мостик, по которому передается небольшое генетическое послание — плазмида. Это скорее напоминает обмен новостями, чем оплодотворение. В долгосрочной перспективе конъюгация усиливает сходство между организмами, а секс — различие. Но если у каждой из клеток-партнеров хромосом не одна, а хотя бы две, то в слиянии с последующим мейозом появляется смысл. И действительно, разделение генома на многочисленные хромосомы — одно из ключевых отличий эукариот от бактерий. Чем больше хромосом, тем больше новых комбинаций, которые можно из них составить. При оплодотворении все хромосомы смешиваются, а при мейозе каждая пара хромосом случайно распределяется между дочерними клетками. Если хромосом две, то, возможно, уже не только два исходных варианта, а еще два других, смешанных. Итого 4. Если хромосом 3, то вариантов 8. А 23 пары хромосом, как у нас, позволяют скомбинировать их 8 300 000 возможных способов. В такой рекомбинации, или попросту перемешивании, и состоит смысл полового размножения, то есть чередования, слияний и мейозов. Половое размножение — это, с исторической точки зрения, вообще не размножение. Это способ перемешать свои гены с чужими и создать в результате новые, потенциально успешные комбинации. Причем чем больше разных комбинаций, тем лучше. Все в механике полового размножения устроено так, чтобы обеспечить максимум перемешивания. Есть перемешивание хромосом, их случайная сортировка в дочерние клетки. Есть так называемый кроссинговер. На одной из стадий мейоза гомологичные хромосомы сплетаются и обмениваются участками, то есть получается не просто перемешивание хромосом, а перемешивание аллелей в хромосомах. Но главный источник разнообразия — это сам факт свободы половых сношений. Перемешивание организмов. Половое размножение означает, что организмы могут решать, с кем они хотят скомбинировать свои гены. Половое размножение дает нам выбор. В паху у тополя. Что вообще такое пол? Когда я прошу студентов определить, чем отличается мужской пол от женского, то ответы обычно делятся на две категории. Знатоки вспоминают про X и Y-хромосомы, ну а кто попроще, конечно, концентрируется на паховой области. Правильный вариант ответа — на третьем месте, с большим отставанием. Ответ насчет паховой области слишком человеческий. У растений, например, вообще ничего такого нет, а мужские и женские особи и органы, тем не менее, различаются. То же самое относится к вынашиванию плода, уходу за потомством, гормональным различиям и любым другим первичным или вторичным половым признакам. Если мужчины и женщины есть у тополей или, например, у дрожжей, то о каком уходе за потомством может идти речь? Деление на два пола — это нечто более широкое и относится не только к человеку, а ко всей природе. Что не так с X и Y хромосомами? Тут стоит разобраться поподробнее. X и Y — это просто название. Так называются гомологичные хромосомы особой половой пары, которая определяет пол у человека. Большинство пар гомологичных хромосом, хоть и представляют собой независимые архивы генов, в целом похожи друг на друга размерами и строением. Но в половой паре все иначе. В этой паре бывают два разных типа хромосом. Одна хромосома нормальная, средних размеров, со здоровым количеством генов. Этот тип половой хромосомы называется X. Вторая — жалкий обрубок, на который почти ничего не записано. Единственная роль этого обрубка — создавать мужчин. Он называется Y. В диплоидной клетке, то есть в обычной клетке человеческого организма, половых хромосом, как и других хромосом, две штуки. У женщин обе из них типа X, можно сказать, генотип XX. А у мужчин одна типа X, а другая типа Y, генотип XY. В яичниках или семенниках клетки с соответствующими генотипами проходят мейоз, редукционное деление, при котором половые хромосомы распределяются между двумя половыми клетками, или гаметами. Слово «гамета» происходит от древнегреческого «гамус» — «брак». Но в глубине души я всегда ассоциировал его с гаплоидной ракетой. Это, конечно, с моей стороны очень антропоцентрично, а то и, прости господи, андроцентрично. Итак, каждая гамета получает по одной половой хромосоме из двух. Соответственно, у мужчин образуются два типа сперматозоидов, в половине из них X, в половине Y. Женщины же производят яйцеклетки, в которых может быть только X. При оплодотворении яйцеклетка сливается с одним из двух типов сперматозоидов. В зависимости от того, какую половую хромосому тот несет, полноценную X или обрубок Y, из полученной зиготы вырастет либо женщина, либо мужчина, соответственно. Здесь становится понятна основная ошибка студентов, которые считают, что мужчины — это XY, а женщины — XX. И дело даже не в том, что это просто выдуманные названия. Главное, что генотипы определяют пол, а не являются им. У человека тот, у кого разные половые хромосомы, становится мужчиной, а тот, у кого одинаковые, в норме становится женщиной. У других видов пол может определяться иначе. У птиц или, например, змей, все наоборот. Одинаковые хромосомы у самцов, разные у самок. Чтобы избежать путаницы, они обозначаются другими буквами Z и W. У черепах и крокодилов пол может определяться температурой. Бывает так, что в прохладных гнездах вылупляются одни самцы, а в гнездах потеплее — одни самки. Кстати, любопытная история с мухами. С виду у них то же самое, что и у нас. Мужчины XY, женщины XX, но на самом деле пол у них определяется совсем по-другому. Иногда при мейозе происходят ошибки, и появляются половые клетки с лишней половой хромосомой или вообще без нее. Поэтому изредка диплоидному зародышу вместо положенных двух половых хромосом может достаться три или одна. Так вот, в случае с мухами и людьми принципиален случай моносомии по X-хромосоме, то есть патологической ситуации, при которой вместо XX или XY у зародыша всего одна X-хромосома, что обозначается как X0. У человека такие зародыши развиваются в женщин, хоть и с серьезными патологиями, так называемым синдромом Тернера. Но вот у мух особи с генотипом X0 — это самцы. Почему это важно? Потому что X0 — это генотип яйцеклетки, к которой ничего не добавили. Непорочный половой набор. То, что из него развивается, — это как бы пол по умолчанию. У человека он женский. А переход на мужской план развития — вызывается присутствием Y-хромосомы. У мух же пол по умолчанию мужской, а вторая X-хромосома вызывает превращение в самку. Короче говоря, пол может определяться по-всякому, а значит, под словом «пол» подразумевается нечто более абстрактное, чем набор половых хромосом. Что может быть более широким и абстрактным, чем любые половые признаки и даже генотипы? сперматозоид и яйцеклетка. А если быть еще точнее, то просто-напросто размер гамет. Слово «сперматозоид» обозначает особый тип маленькой гаметы, характерный для животных, подвижный, с активно бьющимся хвостом. У растений или одноклеточных бывают мужские гаметы поспокойнее, безо всяких хвостов. Гаплоидные, но явно не ракеты. Объединяет их тот факт, что все они меньше по размеру, чем женские. В этом на самом деле и заключается единственное определяющее отличие мужского пола от женского. Мужчина — это пол с маленькой гаметой, а женский — с большой. Это может показаться тривиальным отличием, но на нем зиждется весь инь-ян межполовых отношений. Бывает ли половое размножение без полов? Как ни странно, бывает. В этом случае половые клетки внешне неотличимы. Такая ситуация называется изогамией, и она до сих пор распространена среди многих одноклеточных. По всей вероятности, изогамия представляет собой изначальную форму полового размножения. Но куда более популярен среди современных эукариот видоизмененный вариант полового размножения, при котором одна гамета крупная, а другая мелкая, а не изогамия. В большинстве случаев это масштабные различия. На одну гигантскую неподвижную яйцеклетку могут приходиться миллионы мельчайших резвых сперматозоидов. Чем так привлекательна анизогамия? Тем же, чем и любое разделение труда. Сходи в магазин, а я пока помою посуду. При изогамии каждой гамете приходится искать себе партнера. Все необходимое для дальнейшего развития каждая гамета должна носить с собой. Это тягостно и затратно. Большинство гамет партнера не найдут и так и останутся жить со своим багажом. При анизогамии одна из гамет может сконцентрироваться на ресурсах, а вторая — на поиске. Это гораздо эффективнее. Можно наштамповать огромное количество дешевых мелких гамет, фактически генетических капсул с хвостом, и распустить их на все четыре стороны на поиск небольшого количества гамет неподвижных, но крупных, дорогих, хорошо укомплектованных. Такие гаметы называются яйцеклетками или просто яйцами. Кстати, вот она, разгадка загадки про курицу и яйцо. До появления птиц нам еще далеко. А яйца? Вот они. Мужской и женский пол появляются в тот момент, когда одна гамета становится крупнее другой. Но однажды возникнув, эта асимметрия полов нарастает, как снежный ком. Один пол стремится к дорогим гаметам, другой — к дешевым. Для одного пола важна каждая гамета и выгодно обеспечить каждой тепличные условия. А для другого важны не отдельные гаметы, а их количество и способность находить как можно больше яиц. Таким образом, один пол ориентирован на потомство, а второй — на поиск первого. Кроме того, поскольку мелких гамет гораздо больше, чем крупных, их производители обычно острее конкурируют между собой. Пояснение, что отношение человеческих полов не сводится к сперматозоидам и яйцеклеткам, надеюсь, излишнее. Разумеется, за последующие миллиарды лет на одноклеточную логику полового размножения наслоились целые пласты генетики и культуры, усложнив и запутав все до неузнаваемости. И все-таки столь же очевидно и то, что истоки всего мужского и женского, что есть в живой природе, нужно искать здесь, в слиянии двух гаплоидных одноклеточных разных размеров. Но помимо асимметрии половых ролей, у возникновения яйца есть еще одно следствие. Стартовый капитал, который яйцо предоставляет зародышу, это не просто питательные вещества, это время. Ресурсы, накопленные в яйце, дают полученному из него организму возможность развиваться, то есть проводить часть времени своего существования, не занимаясь поиском еды или размножением, а созревая до более совершенного состояния. Яйцо подарило диплоидной клетке детство и тем самым проложило путь для принципиально нового этапа жизни на Земле.